Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Штрафной этап. Правозащитники сообщают о вербовке российских заключенных для участия в войне с Украиной. Сахнуту здесь не место. Почему Минюст добивается ликвидации российских офисов агентства, которое помогает евреям репатриироваться в Израиль? Преступление без статьи. В России ужесточили наказание за пытки. Что это изменит?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против политика Владимира Карамурзы об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Подробности обвинения пока неизвестны. Сам Карамурза с апреля этого года находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за его выступления в Палате представителей штата Аризона в США о войне в Украине. Вину политик не признает. Суд в Барнауле оштрафовал на 30 тысяч рублей преподавателя Алексея Аргунова по административной статье о дискредитации российской армии за лайк под чужим антивоенным постом. Это первое в России дело, когда человека штрафуют не за собственную публикацию в соцсетях, а за реакцию на чужую. В протоколе говорится, что Аргунов дискредитировал вооруженные силы тем, что поставил эмоджи грущу под постом о штрафе лидера «Алтайского яблока» Александра Гончаренко, а также поставил отметку «класс» под роликом актера Арнольда Шварценеггера в поддержку Украины. На 1500 рублей Лефортовский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Александру Андрееву по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для протокола стал пост Андреевой в соцсетях, в котором был логотип команды Алексея Навального. Советника главы Красносельского района Москвы Кирилла Суворова арестовали на 15 суток за пост в Фейсбуке с аббревиатурой КПСС, где последние две буквы были латинскими «С». Суд счел это отождествлением действий СССР с нацистской Германией. Территориальная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать московского муниципального депутата Дениса Прокуронова кандидатом на новые выборы. По мнению избиркома, он необоснованно назвал себя лицом, аффилированным с иностранным агентом. Прокуронов указал, что работал в гражданском содействии, которое внесли в реестр иноагентов в 2015 году. Избирком утверждает, что не нашел связи политика с гражданским содействием и отказал ему в регистрации, поскольку тот указал сведения, не соответствующие действительности. Денис Прокуронов обжаловал это решение. Суд в Петербурге оштрафовал на 15 тысяч рублей фотографа Сергея Кондратьева по статье об оскорблении чувств верующих за видео, на котором он целуется со своим партнером на фоне храма Святой Троицы Куличи Пасха. Суд в Оренбурге обязал МВД России выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда местному жителю Роману Чеквеладзе, пострадавшему от пыток. Летом 2019 года Чеквеладзе вместе с братом задержали по подозрению в краже 5 тысяч рублей. Полицейские отвезли их в здание сельсовета, привязали к стулу и пытали электрошокером. Под пытками Роман Чеквеладзе взял вину за кражу на себя. Позже полицейские, пытавшие братьев, получили реальные сроки заключения. Юристы команды против пыток собираются обжаловать размер компенсации, так как полагают, что вред, который причинили Роману Чеквеладзе, должен быть компенсирован гораздо большей суммой. Суд в Красноярске приговорил к 3 годам колонии гражданку Казахстана Тамару Яндиеву по делу о торговле детьми. По версии следствия, в 2019 году Центр суррогатного материнства «Дидилия» предложил ей стать суррогатной матерью за 13 тысяч долларов. Она согласилась, а после родов передала ребенка под опеку центра. По версии следствия, директор «Дидилии» должен был увезти младенца за пределы России, но из-за пандемии ковида эти планы сорвались. Исправительные колонии могут занять место IKEA в России. Они предлагают лучшее качество мебели по более низкой цене. Об этом заявил начальник отдела трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Иван Шарков на выставке в Екатеринбурге. Начальник регионального управления ФСИН Александр Федоров заявил, что исправительные колонии могут заменить и другие ушедшие с рынка иностранные компании. Товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут, заявил он журналистам. С начала вторжения России в Украину с 24 февраля сотни компаний прекратили работу в России.
– программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Родственники заключенных, отбывающих наказание в российских колониях, сообщают правозащитникам о случаях вербовки осужденных представителями частной военной компании прямо в местах лишения свободы. Некоторые утверждают, что воевать за Родину агитирует лично Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнера». В свою очередь, издание «Важные истории» пишет, что по меньшей мере трое осужденных из исправительной колонии номер 7 Ленинградской области уже погибли на войне в Украине. Еще двое ранены и находятся сейчас в одной из больниц Луганска. Ранее все они якобы были завербованы частной военной компанией «Вагнера». Эту информацию подтверждают и источники правозащитников. О том, что известно о вербовке и участии российских заключенных в войне с Украиной, расскажет Анастасия Тищенко.
Здесь можно делать все, что хочешь. Единственное, что беспокоит, это то, что тебя могут убить. Правда, если тебя убьют, ты все равно об этом не узнаешь.
Это была озвучка к рекламному ролику частной военной компании «Вагнер». Мы не можем показать само видео, но его легко найти в интернете. ЧВК «Вагнера» зазывает добровольцев или музыкантов, так компания называет своих бойцов, в том числе для участия в военных действиях в Украине. Призывы и вербовка проходят не только в интернете, но и в местах лишения свободы. Об этом говорят правозащитники, к которым обращаются родственники заключенных. Как правило, у них нет прямых доказательств, что их сыновей, мужей, отцов забрали на войну. Те просто исчезают из колоний, где должны отбывать срок. Рассказывает Оксана, родственница заключенного из петербургской исправительной колонии номер 7 «Яблоневка». Голос и имя по ее просьбе изменены.
Ну, мне 12 числа позвонила мать. Спросила, не звонил ли мне он. Я сказала, что нет, что я видела от него пропущенный звонок с Яблоневки 3.07, но не смогла поднять телефон. Она сказала, что он звонил ей 10.07 и сказала, что он находится в Ростовской области. Она задавала ему много вопросов. На все вопросы он отвечал: «Мама, я не могу говорить». Мать предположила, что, скорее всего, он в Украине.
В Ростовской области, по информации правозащитников, находится тренировочная база ЧВК «Вагнер». Заключенные рассказывают, что в колонии якобы приезжают представители компании и агитируют их участвовать в войне. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от региона, где находится колония. 300 тысяч можно получить за тяжелое ранение. 5 миллионов рублей заплатят семье в случае гибели. А через полгода службы, если выживешь, амнистия. Все обещания на словах.
Я когда слышала такие слухи еще весной, что вот в телеграм-каналах я читала новости, что будут вербовать заключенных, но тогда речь шла о тех, у кого большие сроки, тяжкие статьи. Я ему говорю: «Не вздумай поехать». Он говорит: «Да, конечно, нет, потому что, говорит, менты это те же самые, военные это те же самые менты, говорит, а выполнять их приказы я не собираюсь. И там умирать за чьи-то интересы».
Родственнику Оксаны 21 год. Сидит он за угон автомобиля. Меньше чем через год должен выйти на свободу. Последний раз он звонил в середине июля, уже после отправки в Ростовскую область. Больше на связь не выходит.
Я все писала везде. Прокуратуру РФ, прокуратуру СПБ, уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге. Потом адвокат направил адвокатский запрос во ФСИН в Москву. Пока тишина.
Заключенные родственники рассказывают правозащитникам, что сначала вербовали только тех, кто служил или воевал, но позже в списки стали вносить всех желающих, кто проходил проверку на полиграфе. Якобы задавали два вопроса: как относишься к российской власти и не убежишь ли в Украину? Вербуют, по словам правозащитников, заключенных, отбывающих сроки почти по всем статьям, кроме тех, кто сидит за сексуальные преступления, наркотики, терроризм и госизмену. Как минимум трое осужденных, завербованных в петербургской ИК «Яблоневка», погибли в ходе боевых действий в Украине. Еще двое раненые находятся в больнице в Луганске, сообщили их родственники. Компенсации за гибель или ранения, по информации правозащитников, еще никто не получал.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основательница организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Когда к вам начали поступать первые сообщения вот о том, что заключенных агитируют принимать участие в войне с Украиной?
Самые первые сообщения стали поступать буквально через несколько дней после начала войны. И это были сообщения из так называемых колоний БС. Колония БС – это безопасное содержание бывших сотрудников. То есть это СОБР, ОМОН, таможенники, ГИБДД, судьи, следователи, ФСБ, которые так или иначе сидят за какие-то преступления. И, в общем, по идее, это люди, прошедшие какую-то военную подготовку, умеющие держать в руках оружие, и к ним поехали вербовщики сразу. Но там их успех не ждал, потому что эти люди с большим удовольствием умеют возбуждать против нас уголовные дела и разгонять наши митинги и одиночные пикеты, а вот на войну идти желающих не оказалось. Дальше некоторое время было затишье, и дальше правозащитники пропустили этот момент, и, в общем, понятно совершенно почему, потому что речь идет о такой, в общем, черной дыре для правозащиты, как Чечня, поскольку уже в составе чеченского батальона, так называемого, который воюет на территории Украины, вдруг обнаружились просто по лицам люди, которые мало того, что имеют много судимости, но и должны отбывать сейчас длительные сроки. И как они оказались в составе чеченского батальона, никому не известно. И вот третья волна, самая масштабная и, наверное, самая такая неприкрытая, началась в конце июня. Началась с Ленинградской области, с трех колоний, куда высадился, собственно, десант ЧВК «Вагнер». Именно оттуда, из зон Обухова, Формозова и, вот, собственно, Яблоневка, вот та самая К-7, о которых вы упомянули. Первая партия была отправлена в начале июля, в первых числах. Это был эшелон конвойный для перевозки заключенных. Они были отправлены в ИК-2 Ростовской области. Это было что-то вроде подготовки. Их тренировали недели две. Тренировали интенсивно и тренировали как штурмовиков, и как специалистов по разминированию. И сейчас уже несколько дней, дня 4, наверное, 5, эти люди находятся, собственно, в боях. Мы знаем о троих погибших, поскольку об этом заключенном торжественно объявил начальник зоны, что героически погибли. Ну, типа, молодцы, это вот очень геройское.
То есть другие сидельцы вам вообще об этом сообщили?
Да, и родственники. И, в общем, даже назвали, что в минувший понедельник начальник зоны сообщил об этом одной из матерей погибшего человека. Его зовут Константин, звали Константин. А дальше мы знаем его никнейм Рыжий, а фамилию мы его пока не установили. И по поводу раненых, их наверняка больше, мы знаем просто по фамилиям двоих, Смирнов и Захаров. И они лежат в госпитале тоже под никнеймами. Например, Смирнов лежит под никнеймом Пуга. Я знаю, что в четверг заключенные выходили с ним торжественно на видеосвязь, и заключенным, то есть раненый, торжественно махал рукой с больничной койки и рассказывал, как хорошо здесь его лечат, и что, в общем, можно не бояться, и всем вербоваться. И как раз речь шла о том, что, кажется, накануне еще 35 человек в этой же колонии было завербовано. Но это мы говорим только об одной колонии. В Рязанской области в одной из колоний, например, было завербовано на прошлой неделе 300 человек, а в колонии сидит 1300 человек. И вот именно в этой колонии, как рассказывают, ну, мы сначала все пожали плечами, посмеялись, когда пошли сообщения, что лично Пригожин туда прилетал, и нам показалось сообщение крайне несерьезным, но слишком было много сообщений, слишком много подробностей, и несколько сообщений было от источников серьезных, которые мы действительно доверяем. Похоже, что он там и правда был. Уж ну, таких вещей там не придумаешь, несколько деталей.
Так, Ольга, а поясните, пожалуйста, просто как это работает? Вот Пригожин даже при всем том, что он, как его называют, там, повар Путина и владелец частной военной компании, у него есть законный доступ в колонию. Он может оказаться в российской колонии на законном основании, общаться там, вербовать, агитировать, что-то делать заключенных. И вообще могут вот так вот просто взять заключенных из колонии там, в Ленинградской области, отвезти в Ростовскую область, чему-то обучать и отправить на войну. Это регламентируется чем-то, как-то, что им говорят, как бумаги оформляют в конце концов?
Вся эта история полностью выведена из правового поля. Полностью. Мы знаем только об одной бумаге, которую такие заключенные подписывают. Бумага о неразглашении всего, что они узнают или услышат. Но совершенно понятно, что она большую роль не играет. Это бумага о неразглашении. Никто из них не подписывал никаких контрактов. Но более того, если люди сражаются под никнеймами, они называют это позывными, но вообще-то это клички, да, то как жена или мать там будет доказывать, что она родственница серого, рыжего, птахи или кота, да, ну, в общем, не очень понятно.
Угу. Хорошо, но а что делает прокуратура сейчас? Вот вы говорите, из Рязанской колонии, в которой 1300 заключенных, уже 300 заключенных куда-то увезли. Это же должны были как-то оформлять. Или, ну, просто пропало 300 человек зэков, получается. Прокуратура должна уже стоять на ушах и выяснять, что происходит. Они что-то делают? Вообще к ним пытался кто-то из родственников обратиться, выяснить, что там, как? Правозащитники, может, какие-то активные депутаты из независимых?
Ну, депутаты и ОНК отрицают все, конечно, напрочь. И я уже видела очень много сообщений официальных Министерства обороны, что там воюет только Министерство обороны и больше никто. Это все понятно. Очень хорошо, что наш адвокат Леонид Крикун, который работает сейчас по этой теме, согласился открыть свое имя и выступить, собственно, не анонимно. Вы понимаете, это довольно опасно, просто опасно для него. Поэтому это очень мужественный поступок нашего совершенно замечательного юриста. И он был на днях в колонии Яблоневка, после чего, собственно, там начались, я бы сказала так, большие волнения. Потому что, конечно, многие родственники будут добиваться возвращения своих родных людей по месту отбывания наказания. Ну, вы поймите, дело в том, что заключенные – это такой, в общем, самый, наверное, маргинальный слой российского населения. У 90% нет ни родственников и никаких социальных связей. Ну и плюс ко всему, народ нас, конечно, запуган и забит до какого-то последнего состояния, поскольку очень многие родственники, там, и те же матери, говорят, мы не будем бороться, что как бы хуже не было. А так воюет и воюет, да, не дай бог, будет хуже. Я не очень понимаю, что такое хуже, но, тем не менее, пока вот такое в головах.
А обращаются они к правозащитникам, вот вам сообщают об этом, с какой целью? Они хотят у вас проверить какую-то информацию, попросить какой-то консультации, что делать в этой ситуации, или просто вот сообщить, что у нас вот такое происходит. И сейчас, чтобы тоже понимать, о каком количестве регионов и о каком количестве людей в целом идет речь. Вот вы сказали уже Ленинградская область, Рязанская область, где-то писали про Тульскую область. А где еще? Сколько регионов и сколько людей уже задействованы, по вашим прикидкам?
Давайте так. Значит, обращаются родственники очень многие с целью просто вернуть своих людей с войны, своих родных людей с войны. К ним и с ними общаются, и с нами общаются родственники, которые не готовы бояться официально бороться, но снабжают информацией. Обращаются заключенные, и которых вербуют, и которые отказались, и которые уже только что вышли из тюрьмы, все это видели своими глазами. И надо сказать, что мы знаем несколько колоний, где руководство, собственно, начальники, конечно, мы не скажем никогда публично, чтобы этих людей не подставлять, они молодцы. Они просто после визита Вагнера сами приходят к заключенным и отговаривают их это делать. То есть такие тоже встречаются. И, ребят, большое вам спасибо. Вы вот молодцы, вы делаете правильное дело. Мы вас знаем, смотрим, мы очень-очень-очень уважаем. Что редкий случай для нас, да? Люди, которые отговаривают заключенных вербоваться. Значит, мы наблюдаем эту вербовку повсеместно до Урала. Коми, Архангельск, Мурманск, Новгород, Нижний Новгород, Ленинградская область. Да, Тульская, в Твери вчера это было, Рязанская область, Владимирская область, Адыгея. В общем, до Урала везде. Пока не трогают Урал, И пока не трогают Сибирь и Дальний Восток, я думаю, из соображений логистики. Не призывает людей, которые осуждены по уголовным статьям, которые связаны с нарушением половой неприкосновенности и педофилии. Не из соображений, как бы что ни вышло там в Украине с ними. Да.
Но их просто низшие касты считают.
Низшие касты. Совершенно отделенные, опущенные, да, угловые так называемые. Вот их не призывают, потому что, конечно, невозможно с ними, никто не согласится жить в одной казарме, там, быть в одном окопе, никто их не прикроет, там, они сами не прикроют и так далее, и так далее. То есть это совершенно невозможно. Все остальные статьи годятся, всех берут. Ну и смотрите, конечно, никто не назовет сейчас, кроме ЧВК «Вагнер», точное количество завербованных. Но смотрите, речь идет примерно о, наверное, 25 областях, откуда мы получаем сигналы. И, собственно, в каждой области, по крайней мере, Ленинградская, Рязанская, то есть это уже несколько сотен заключенных с каждой зоны. То есть я думаю, что мы будем говорить о на сегодняшний день порядка 1000 и больше.
Угу. Скажите, а вам прежде когда-нибудь доводилось слышать о том, что какие-то частные военные компании, ЧВК Вагнера, вербуют зэков для участия в каких-то военных действиях? Это в действиях. Это, в принципе, для России какая-то новинка, или они и раньше практиковали, но сейчас больше народу потребовалось?
Ну, вы знаете, наверное, первые сообщения об этом, ну, тут скорее не ЧВК, Вагнер, тут скорее спецслужба, это ФСБ или СВР, в момент, это 18-й год, лето, Берлин, убийство полевого командира Хамдишвили в Моабите, здесь в центре Берлина. Это убийство совершил человек, который должен сейчас отбывать наказание. И, собственно, да, это боевик, он, да, наемный убийца, профессионал. То есть такие вещи не то чтобы редкость, но это какая-то такая вот специальная, какая-то высшая лига. Что касается частных военных компаний, ну, конечно, нет, конечно, мы это видим впервые, но, собственно, частные военные компании не так уж долго, слава тебе, Господи, в нашей жизни. А вообще это, конечно, большое повторение штрафных батальонов во время Великой Отечественной, но там все-таки тогда давайте называть вещи своими именами, все-таки войну, а не какой-то там специальной военной операции. Ну и, конечно же, в наших лучших традициях все-таки за заключенными штурмовиками идут заградотряды. Заградотряды, то есть они тоже не так называются, хотя тоже на букву Z, конечно, ротурность прекрасную. Это, я бы сказала так, более опытные бойцы ЧВК «Вагнер». То есть они, понятно, прикрывают возможности отхода, перекрывают возможности отхода. Так, ну... Надо сказать, что, кстати, насчет одного из погибших, но это немножко такое сарафанное радио, тем не менее. То есть у нас есть пересказ с того, что объявил начальник одной из зон о погибшем, об одном из погибших. Ну, собственно, то, что их трое, это, во-первых, мы знаем, на вчерашний день, только из одной зоны, только из одной. Он объявил, что якобы этот заключенный погиб, самостоятельно подорвав себя на гранате, чтобы не сдаться в плен. Ну, вполне возможно, что это легенды и мифы Древней Греции, но вот ничего больше мы про это не знаем.
Пока что надежда на то, что будет какая-то жесткая реакция, и как-то это будут приводить в правовое поле, нет никаких. Или все-таки вот этот вот законопроект, который приняли в первом чтении в Государственной Думе, и который позволяет чуть раньше людей отправлять из колоний, в обычных в колонии поселения, например, и дальше на какие-то более-менее легкие работы, ну, в том числе, может быть, и в военной компании, он как раз создан для того, чтобы легализовать происходящее.
Ну, во-первых, как вы совершенно верно заметили, в первом чтении этот законопроект принят, и теперь депутаты ушли на каникулы. А во-вторых, конечно же, этот закон принят именно ради того, чтобы можно было легально нанимать людей на работу в частной военной компании, раз. А во-вторых, разгрузить зоны под украинских военнопленных. Потому что, обратите внимание, что, например, зона Ростовской области, А сейчас разгружена зона Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Рязанской областей. Особенно Ростовские зоны разгружены. И они были разгружены еще в начале февраля. Заключенные были отправлены в другие места, и они были приготовлены для украинских военнопленных. И что интересно, все эти вещи отслеживать на порталах госзакупок. Потому что когда эти зоны начали освобождать, а слухи о войне уже ходили, мы обратили внимание, что заключенным и родственникам было объявлено, что зона закрывается на капитальный ремонт, но при этом ничего не было куплено из стройматериалов на госзакупках, зато были куплены сухие пайки. 3000 сухпайков, по-моему, на 3 месяца. Вот вам и капитальный ремонт. Периодически в самых неожиданных местах можно встретить те или иные признаки. Ну, например, самый главный признак, вот он, например, в одной из колоний номер 11, кстати говоря, Курской области, куда отвезли мирных и невоенно-обязанных украинских граждан, да, они просто похищены. В Буче, Гостомеле, в Черниговской области, в Ирпене, в Волновахе. И после того, как они их скрывали в одном из курских СИЗО, их отправили в эту дальнюю зону, номер 11. Это женская зона для женщин-рецидивисток, которые не первый раз в тюрьме. В этой зоне содержат украинцев, и никто, конечно, не признается, что они там. Всегда есть верная примета, что зону охраняет военная полиция. Мы также получаем еще сведения, что много довольно гражданских... Это похищенные граждане Украины. Они еще в Брянске, поступают сведения о Таганроге и о СИЗО в Симферополе.
Да, спасибо большое. Ольга Романова, основательница правозащитной организации «Русь сидящая», была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Главное управление Минюста по Москве требует ликвидировать российское представительство еврейского агентства «Сахнут», которое способствует репатриации в Израиль. Минюст заявляет о грубых нарушениях агентством российского законодательства и незаконном сборе персональных данных граждан России. Но детальное содержание иска не раскрывается. На фоне войны с Украиной в российские офисы «Сахнут», по данным газеты «The Jerusalem Пост», ежедневно обращается около 1000 человек. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судебное разбирательство с агентством вызвано необходимостью соблюдать российские законы и никак не связано с утечкой мозгов, рассказывает Иван Воронин.
С начала войны с Украиной заявки на репатриацию в организацию «Сахнут» подали около 30 тысяч граждан России. 5 тысяч из них уже получили разрешение на переезд, пишет ссылка на источники «Jerusalem Post». С конца февраля в офисы еврейского агентства в России ежедневно обращались около 1000 человек. «Сахнут» на территории постсоветского пространства и в России, в частности, работает с конца 80-х годов, помогая потенциальным репатриантам с первого шага подачи документов и доказательства еврейских корней до получения гражданства, рассказывает Филипп Улановский, которому «Сахнут» помог переехать в Израиль.
По большому счету, «Сахнут» — это такая очень большая прокладка между тобой, как человеком, который собирается получать гражданство, и непосредственно консульством, и консулом, который это одобряет. И вот на всех этих этапах «Сахнут» тебя поддерживает. Здесь еще есть какая-то масштабная деятельность «Сахнута» по поддержке репатриантов уже внутри Израиля. Да, то есть здесь положено довольно много льгот людям, которые приезжают, здесь положены пособия, здесь там трудовые курсы, они помогают с работой, что-то еще, это тоже делает «Сахнут».
Как раз на основе собранной «Сахнутом» информации, прилетевшему по программе репатриации в Израиль, дают первичное свидетельство гражданина и местную сим-карту. Судя по всему, именно эту персональную информацию о тысячах российских граждан в Минюсте считают собранной незаконно. На прошлой неделе ведомство потребовало через суд запретить деятельность «Сахнута» в России.
По букве закона, наверное, там есть что обсуждать, но, конечно, это полный абсурд. Действительно, все персональные данные, которые собирает «Сахнут», он их действительно передает третьему государству, государству Израиль. В этом, собственно, вся цель, вся суть деятельности организации «Сахнут». Это крайне негативные новости, потому что в России проживает несколько сотен тысяч людей с еврейскими корнями. Сейчас там будет дико затруднен выезд из России. В целом, все, что происходит в России, ничего, кроме, не знаю, слез жалости и злости не вызывает. И это еще один пазл во всей этой картинке.
О неизбежных сложностях в эмиграции из России в случае закрытия еврейского агентства писала и «Иерусалим-Пост». Пока, по данным источника газеты, в агентстве готовятся к релокации сотрудников и переводу работы на онлайн-режим из-за, цитирую, «сложной правовой ситуации в России». Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Минюста 28 июля. Слушания по существу назначены на 19 августа. В московском офисе Захнута не ответили на письмо «Радио Свобода». О политическом характере претензий российских властей писала все та же «Иерусалим-Пост». Издание также сообщало о жалобах сотрудников московского офиса Захнута на прослушку рабочих телефонов представителей неназванных российских спецслужб. Те якобы прерывали разговоры с клиентами, чтобы обвинить собеседников в нарушении законов о конфиденциальности. Претензии властей в пособничестве утечки мозгов подтвердили источники русской службы BBC. Закрытие агентства «Сахнут» в России серьезно повлияет на отношения между странами, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Там готовят официальную делегацию для переговоров о работе «Сахнута» в России.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 29 июля суд в Ярославле начнет рассматривать дело о пытках и гибели в исправительной колонии номер один заключенного Ваши Бочарашвили. Его родственники ждали начала этих слушаний 5 лет. Столько времени потребовалось, чтобы довести до суда так называемое второе ярославское дело против сотрудников службы исполнения наказаний. Один из нынешних подсудимых, Сергей Гусарин, был свидетелем в первом ярославском деле. В эпизоде об избиении заключенного Евгения Макарова. Все в той же первой ярославской колонии. О том, как развивались ярославские пыточные дела и что за это время изменилось в российском законодательстве, расскажет Анастасия Тищенко.
Убери там. Давай. Руки убери.
На этом видео сотрудники Ярославской исправительной колонии номер один пытают заключенного Важу Бочарашвили. Трое из них теперь находятся на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий. Слушания должны начаться на днях. Бочарашвили умер через месяц после пыток. Его посадили в одиночную камеру, иногда давали анальгин. Когда у заключенного открылось кровотечение, отправили в больницу Рыбинска. Там диагностировали тяжелое поражение печени и множественные травмы, которые привели к смерти. Виноваты в этом в том числе медики, считают родственники Бочарашвили. Например, тюремный врач Юлия Каштаева. Она присутствовала при избиении, а затем хладнокровно наблюдала, как медленно и мучительно умирал заключенный. В марте 2022 года Следственный комитет возбудил дело о бездействии медперсонала, которое привело к смерти. До суда оно пока не дошло. Избивали в ярославской колонии не только Бочарашвили. Многочисленные факты пыток, которые расследуют уже больше 5 лет, получили общее название «Ярославское дело». В апреле 2022 года от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы получили 9 бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые избивали уроженца Чечни Абубакара Цыгалаева. 4 из них уже отбыли наказание по другому делу об избиении Евгения Макарова, с которого и началась эта история. Всего за пытки Макарова в Ярославской КА номер 1 были осуждены 12 сотрудников колонии. Наказание защита посчитала чрезмерно мягким. Максимум 4 года и 3 месяца лишения свободы. 6 подсудимых были освобождены уже в зале суда. Им засчитали срок нахождения под стражей во время рассмотрения дела. Бывшего начальника колонии Дмитрия Николаева суд оправдал. В середине июля этого года 29-летний Макаров уже на свободе умер. Официальная причина смерти – пневмония, но его мать утверждает, что у сына был тромб, который образовался из-за побоев в колонии, и именно он стал причиной смерти. Фонд «Общественный вердикт» защищал и защищает 8 бывших заключенных, переживших пытки в ярославской колонии номер 1. За время судебных процессов изменилось законодательство в этой сфере. В июне Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, статьи о превышении должностных полномочий и о принуждении к даче показаний. Теперь пытка считается в том числе запугивание или принуждение какому-либо действию. Это соответствует определению, которое дает Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Ужесточилась и ответственность за пытки. Если заключенный умер от избиений, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Итак, в России решили жестче наказывать виновных в пытках. Соответствующие поправки к Уголовному кодексу Владимир Путин утвердил в середине июля. Правозащитники много лет добивались приведения российского законодательства в этой части в соответствии с международными стандартами. И, наконец, после обнародования в конце прошлого года видеосвидетельств жесточайших пыток в российских колониях, которые, судя по репликам депутатов и чиновников, шокировали даже их, власти решили, что закон пора менять. И вот поправки в Уголовный кодекс приняты, а правоприменительная практика теперь изменится ли? Выясним у гостей программы «Человек имеет право». На видеосвязи с нами руководитель аналитического-правового отдела команды против пыток Дмитрий Казаков и адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, вот сейчас главным достижением можно считать законодательное закрепление вот этого самого понятия «пытка», которое теперь вроде как соответствует международному праву.
Честно говоря, достижение довольно спорное, потому что определение, которое закрепили, оно, во-первых, неполное и не содержит всех элементов, которые должно содержать понятие пытки. Авторы законопроекта пошли по самому простому пути. Они решили перенести понятие пытки, опять же, обрезанное полностью в Уголовный кодекс. Не стали заморачиваться тем, чтобы сконструировать специальную статью, которая предусматривала бы ответственность за пытки и иные виды жестокого обращения, а просто решили добавить нормы в уже существующие статьи. В итоге ответственность за пытки продолжает быть раздробленной в Уголовном кодексе, и единой полноценной нормы мы так и не получили.
Что не так в самом определении пыток в российском законодательстве? Почему вы говорите, что это не совсем то, чего требуют международные стандарты? О чем забыли?
Субъектом преступления под названием пытки осталось должностное лицо. А в практике международных органов субъектом этого преступления является лицо, выступающее в официальном качестве.
А в чем разница? Вот для тех людей, кто далек от юриспруденции, ну какая разница, как называть человека, виновного в пытках? Разве от этого его все равно не накажут за то, что он делал?
Дело в том, что если оставлять должностное лицо, то целый спектр случаев применения жестокого обращения, он просто выпадет. Сотрудники ЧОП при выполнении своих обязанностей, либо представители казачества, которые выступают в качестве дружинников, участвуют в охране общественного порядка. Вот они с точки зрения законодательных терминов не относятся к должностным лицам, и судебная практика не воспринимает их таковыми. Но при этом они в определенных ситуациях выступают как представители государства и должны нести ответственность как субъекты применения пыток и иных видов жестокого обращения. Вот в чем дело. В том числе это могут быть и медицинские работники, и работники сферы образования. То есть там целый пласт этих субъектов. Кто-то из них будет подпадать под понятие должностного лица, а кто-то нет. И поэтому они уже не станут субъектами этого преступления.
Угу. Да, спасибо, Дмитрий. Я хочу сейчас, следующий, оставайтесь с нами, хочу адресовать вопрос Ирине Бирюковой. Ирина, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, почему все-таки не стали вводить отдельную статью, предусматривающую ответственность за пытки, а разбросали всю эту ответственность по кодексу, по уже существующим каким-то статьям?
Ну, здесь логика у законодателей была очень простая, на мой взгляд, да, мы не можем к ним залезть в голову, но очевидно прослеживается, что это просто такая отчетное мероприятие. Знаете, раньше были отчетные концерты, это отчетное мероприятие перед заседанием комитета ООН, да, на котором они будут говорить, вот мы криминализировали пытки. Но дело в том, что отсутствие отдельной статьи, оно как раз говорит о том, что проще следователю будет работать по уже наработанной схеме, по 286 части 3, чем залезать в часть 4, непонятно, как это доказывать. А тут вроде бы методика уже наработанная, поэтому им-то как раз сделали все так, как проще им.
по вашим наблюдениям, вот с 2018 года, когда общественный вердикт вместе с «Новой газетой» обнародовали впервые тогда видеозапись истязания Евгения Макарова, он скончался на днях уже на свободе от пневмонии, и все были шокированы этим. Начались ярославские дела, первое, теперь второе. Отношение следователей к этим самым пыточным делам изменилось? Они стали тщательнее, но даже вот с имеющимся у них инструментарием подходить к расследованию подобных дел?
Нет, я не скажу, что тщательнее. Они как раз наоборот. Вот первое дело, когда было ярославское с Женей Макаровым, было все в новинку. Там что-то мы помогали, каких-то свидетелей искали и так далее. То есть это, а остальные дела уже пошли как наработанная схема. Вот как все смотрели, как пройдет первое дело. Причем первое дело курировал Следственный комитет Российской Федерации. Даже там смотрели, Генеральная прокуратура смотрела, как это дело пройдет в суде. И дальше уже, вот она, пожалуйста, схема. И дальше по ней очень просто начали работать, вплоть до включения каких-то фраз в обвинительное заключение уже по следующим делам. Ну, то есть... У них есть стандарт, по которому, который прошел, который устоял в вышестоящих инстанциях, и не надо ничего нового придумывать, никак тщательнее расследовать, искать какие-то новые доказательства, потому что вдруг сойдет с рельс эта схема, будет что-то новое, и, соответственно, вдруг оно не получится. Угу. И поэтому им гораздо проще идти, потому что уже получилось.
Ну а с другой стороны, вот с точки зрения обывателя, да, ну и какая разница, по какой схеме будут работать следователи, если виновные в пытках, ну в данном случае заключенных, например, да, все равно понесут ответственность, их все равно там посадят, лишат должностей. Какая разница, какую статью будет применять следователь? Или это все-таки принципиально?
Ну, во-первых, это принципиальный момент. Отдельная статья должна тогда требовать отдельной работы, отдельной статистики. Соответственно, по ней надо отчитываться, что привлечены те или иные сотрудники именно за пытки. Значит, надо это расследовать, значит, надо говорить, что это пытки есть. А поскольку сейчас внесены изменения лишь в статью должностных, в преступления, которые отнесены в категории должностных преступлений, мы не увидим статистику все равно по пыткам, сколько человек осуждено за пытки, привлечено, там прекращены дела и так далее. Даже введение отдельной статьи, оно все равно не решит проблему с применением пыток. Это же надо работать и расследовать. Угу. Поэтому мне кажется, что... А загвоздка как раз именно в этом.
Не хотят.
Не хотят. Не хотят и не будут, я вам больше скажу.
Ирина, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас переключиться на Дмитрия Казакова. Очень здорово, кстати, что вы здесь упомянули статистику. Дмитрий, насколько я понимаю, действительно сейчас какой-то государственной официальной статистики о частоте применения пыток в Российской Федерации, о количестве уголовных дел, да, и людей, привлеченных за эти самые пытки, не существует. Но, тем не менее, какую-то статистику, ну, раньше вел комитет против пыток, теперь она есть. Есть у команды против пыток. По вашим наблюдениям, как часто люди в России подвергаются пыткам и насколько легко или сложно привлечь к ответственности виновных в этих пытках?
Оперировать данными даже той или иной правозащитной организации довольно сложно, потому что она опирается на свой опыт, опыт тех дел, которыми она занимается. С определенной периодичностью проводятся какие-то социологические исследования, опросы граждан. То есть в свое время проводился опрос, согласно которому каждый пятый житель России тем или иным образом сталкивался с применением пыток или жестокого обращения. Затем, через несколько лет, другое исследование показало, что каждый десятый. Ну, конечно, есть редкие случаи, когда дела возбуждаются быстро, но это в основном касается каких-то случаев, очевидного применения пыток или случаи с особой жестокостью, когда какие-то тяжелые последствия для пострадавшего наступили. В основном же практика идет по тому пути, что по сообщениям о применении пыток жестокого обращения выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Действительно, добиться возбуждения уголовных дел довольно тяжело. Рекордсмены по возбуждению, это у нас дела, которые так и не были возбуждены на протяжении там, десятка лет, ну, то есть истекают уже сроки давности привлечения к ответственности по данной статье, а дело даже не возбуждено, там десятками вносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
например. А отказывают, ссылаясь на что?
Не устанавливают состав преступления, либо не устанавливают само событие. Отсутствует желание, мотивация следователей полноценно проводить расследование, своевременно и в полной мере проводить все там, проверочные следственные действия для того, чтобы искать и собирать доказательства.
А почему? Ну, они же раскроют дело, им хорошо, их, может, наградят, премию дадут, может, даже звездочку на погоны.
Это отдельная сложная тема. Во-первых, все равно существуют приоритеты тех преступлений, на борьбу с которыми направлены основные силы. Ну, например, объявляется борьба с коррупцией, да, и тогда в приоритете борьба с коррупционными преступлениями. Здесь еще важная тема заключается в том, что следователи Следственного комитета, которые обязаны расследовать случаи пыток, они очень тесно функционально связаны с сотрудниками полиции, например, да, которые часто становятся субъектами этих преступлений. Следственный комитет расследует не только пытки, но и большое количество других тяжких преступлений. И непосредственную помощь в раскрытии этих преступлений им оказывают именно сотрудники полиции. Mm-hmm. Здесь имеется определенная функциональная зависимость. И в этой ситуации заинтересованность следователей в расследовании дел в отношении своих фактически коллег, от взаимодействия с которыми зависят как раз их показатели и работы и продвижение по службе при расследовании других дел, это становится серьезным препятствием для эффективного расследования.
Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Ирину Бирюкову. Ирина, вот смотрите, Дмитрий тут сказал, что если быстро возбуждают уголовные дела, и они даже доходят до суда, то чаще всего, когда есть какое-то очевидное применение пыток. И вот некоторое время назад, там больше уже 6 лет, в российских колониях, если в местах лишения свободы, ограничения свободы, решили везде устанавливать видеорегистраторы, камеры видеофиксации, чтобы вот эти все нарушения фиксировать, да, чтобы людей напрасно не били, не пытали. И, кстати, записи с видеорегистратора одного из сотрудников Ярославской колонии номер один, собственно, и помогли потом добиться возбуждения уголовного дела. Скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, с тех пор фиксируют ли по-прежнему все на видео или добиться и разыскать эти записи невозможно?
Вот эти записи видеорегистраторов и записи камер наружного наблюдения в колониях, и даже записи есть видеокамер, которые становятся непосредственно в камеры каких-то проблемных осужденных, или которые часто жалуются. Или, например, вот в отряды, где, не исключаю, что где, например, Навальный сейчас содержится, там тоже установлена видеокамера, и эти записи все есть. Но они будут использованы ровно тогда, когда надо будет наказать заключенного, но никогда не будут использованы, когда надо наказать будет сотрудника. Всегда будет сбой в работе камер, сбой напряжения, как нам обычно пишут, видеорегистраторы не сработают, сломались. Ну, куча разных причин, и мы эти записи никогда не получим. Мы очень долгое время с коллегами боремся как раз хотя бы за то, чтобы прокуратура, хотя бы прокуратура, потому что мы уже не говорим там о общественных каких-то организациях или еще что-то, чтобы вот эти доказательства в виде видеозаписей чуть-чуть вышли за пределы исправительного учреждения. Потому что эти записи, кроме руководства, и то руководство не всегда знает о том, что происходило, и не всегда показывают эти записи. Но чтобы эти записи имели выход хотя бы на региональную прокуратуру, с которой можно было бы спросить, чтобы эти записи можно было, ну, то есть в любом режиме это можно обсуждать, был бы ли у них доступ прямой. Между прочим, когда закрутилось все первое еще ярославское дело, и меня перестали пускать в какой-то момент в колонию, я звонила в региональную УФСИН и говорила о том, что я приехала, там, например, к Макарову, меня не пускают. Он говорит, сказали, что там он, например, там-то или его нет, или еще что-то. Они говорят, сейчас я посмотрю по камере. Смотрят и говорят, нет, вот я в режиме реального времени, смотрю, сейчас позвоню, почему они вас не пускают. То есть это технически возможность есть, когда надо. и они следят даже напрямую из УФСИН. Но мы не видим этих доказательств, нам их не предоставят. Их не предоставляют следствию, как мы уже понимаем. Поэтому мы бьемся уже много лет за то, чтобы вот эти видеозаписи, будь то видеорегистраторы, будь то камеры наружного наблюдения, будь то камеры в камере, так сказать, чтобы они хранились и были доказательством не только внутри исправительного учреждения, но к ним имела доступ хотя бы прокуратура.
Решение об этом можно ведь принять теоретически на законодательном уровне, правильно? Ну, депутаты же могут выступить.
Да, конечно, это можно, но для этого нужна воля. Воли нет, а воли нет просто потому, что возьмите любой провинциальный город. Вот, например, я сейчас нахожусь в Ярославле, да, потому что сейчас процесс у нас очередной начинается. Вот возьмите любой провинциальный город. Соответственно, если принять на законодательном уровне норму о том, что эти доказательства должны храниться в прокуратуре и так далее, есть прокуратура по надзору, есть прокуратура, все друг друга в провинциальном городе знают. И нередки случаи, когда родственники, кто-то работает в исправительном учреждении, кто-то работает в прокуратуре по надзору и так далее. Да? То есть все друг друга знают, встречаются на днях рождения и на каких-то еще мероприятиях, на дне следствия, дне прокуратуры и все прочее. И, соответственно, как это условно Иван Иванович будет сажать за преступление, совершенное Петром Петровичем, когда они вместе отмечали какой-то там крестины, в баню ходили, там, пили пиво или еще что-то.
Ну а почему бы тогда это все не вывести, грубо говоря, в Москву?
А зачем? Ну, чтобы что? Чтобы расследовались преступления, а кому это надо? Это тогда получается, это же ветвь власти, так или иначе. Соответственно, надо признать, что такая проблема есть, что есть проблема пыток, что и тогда надо наказывать сотрудников, значит, дальше надо наказывать сотрудников прокуратур, которые должны осуществлять надзор за исправительными учреждениями, дальше надо наказывать вышестоящего прокурора, который должен надзирать за нижестоящей прокуратурой, дальше надо наказывать следствие, потому что они не возбуждают дело, прокуратуру, потому что они не утверждают, суд, потому что он отказывает в возбуждении дела, и по цепочке. Кому это надо? Это не нужно никому, кроме тех, кто пострадал.
Да, Ирина, вот, кстати, насколько я понимаю, в этой новой редакции Уголовного кодекса специально отмечено, что пыткой не будет являться причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица, которые, ну, неизбежно сопряжены вот с этими действиями, ну, с какими-то там применением силы, например. Легко ли будет теперь за это определение спрятаться виновным в том самом жестоком обращении?
Абсолютно легко. Я думаю, что это намеренно оставлена лазейка, потому что, например, по всем делам, я прям с точной уверенностью говорю, что по всем делам, которые я веду, было заключение о том, что спецсредство и применение силы было законным. Вот и все. Критерии, как установить, как по этому критерию, который, ну, не имеет никакого четкого определения, никаких четких граней, никакого четкого разграничения, как по нему можно определить, до какой степени было вот законно применение насилия и спецсредства, до какой нет. Это внутреннее усмотрение того же вышестоящего сотрудника УФСИН, прокурора или следователя. Угу. Поэтому, конечно, мы как получали, так и будем получать отказы в возбуждении дел либо прекращение уголовных дел.
К сожалению, да. Спасибо большое, Ирина Бирюкова, адвокат фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать юристу команды против пыток Дмитрию Казакову. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, ну, если бы предположить, что депутаты вот сейчас снова соберутся и все-таки введут эту отдельную статью, добавят в законы все, что нужно добавить, не знаю, в том числе про видеофиксацию, про хранение вот этих всех записей видеорегистраторов, например. Можно ли тогда будет надеяться, что тут же мгновенно изменится практика правоприменительная и с пытками в России будет покончено?
Это очень хороший вопрос. Я бы здесь в два этапа на него ответил. Ну, нужна ли нормальная, полноценная криминализация пыток в уголовном законе? Конечно же, да. Достаточно ли будет хорошего, полноценного закона для того, чтобы с этой практикой эффективно бороться? К сожалению, нет. Сам по себе закон проблему не решает. То есть необходима реализация принципа неотвратимости наказания. Для этого необходимо осуществление эффективного расследования и неизбежное привлечение виновных к ответственности. Здесь, наверное, уже вопрос просвещения в том числе. Правового просвещения и отношения государства, политики государства и к риторике государства в отношении указанной проблемы.
Да, спасибо большое. Руководитель аналитического-правового отдела команды «Против пыток» Дмитрий Казаков был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».